Или одного из наиболее живописных мест страны. Судно под флагом Либерии в среду было выброшено на рифы примерно в 20 километрах от берега. Из поврежденной цистерны, находящейся на судне, в море вытекло уже около 30 тонн нефти. Специалисты пытаются откачать оставшееся топливо из цистерны. Если это не удастся, в воду может попасть еще более 1500 тонн нефти, что приведет к масштабной экологической катастрофе. Работам мешает штормовая погода.
Александр Бубраков познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Результаты парламентских выборов в Польше. Столкновение в Египте с участием христиан-коптов. Подготовка антикризисной программы для еврозоны. День психического здоровья и проблемы защиты прав ребенка в России. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Польша подводит итоги парламентских выборов, прошедших накануне. Правоцентристская гражданская платформа во главе с премьером Дональдом Туском одерживает убедительную победу, набирая около 39% голосов. Она опережает ведущую оппозиционную силу, правоконсервативную партию «Право и справедливость» Ярослава Качинского. Третье место движения Поликота, заняла движение Поликота, выступающее под радикальными антиклирикальными лозунгами. В парламент проходят еще две партии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Ура! Дональд Туск! Дональд Туск! Такова была реакция активистов избирательного штаба правящей партии «Гражданская платформа» после объявления в воскресенье вечером результатов экзит-полов. Данные опросов на выходах с избирательных участков практически совпали с официальными данными Центральной избирательной комиссии. Гражданская платформа набрала 39% голосов, оппозиционная партия «Право и справедливость» Ярослава Качинского 30%. На третьем месте с 10% голосов новая партия «Движение Поликота», добившаяся популярности прежде всего благодаря антиклирикальным лозунгам.
Добрый вечер, витам вас!
Я приветствую вас и хочу сказать, что жизнь прекрасна, возможно все.
Всё есть возможно.
Заявил Януш Поликот, бывший крупный бизнесмен и политик, в партию которого еще полгода назад мало кто верил. В Сейм попадут еще две партии, которые преодолели 5-процентный барьер. Христианская партия и посткоммунистический союз левых демократов по 8,5% голосов. Для посткоммунистов результаты нынешних выборов являются настоящей катастрофой. Еще никогда за них не голосовало так мало людей, а 10 лет назад эта партия правила страной. Теперь лидер Союза левых демократов Грзегорз Напиральский, скорее всего, подаст в отставку. Разочарованы и активисты партии «Право и справедливость», которые до последнего момента верили в победу.
Найсильнейшим клубом оппозиционным.
Ну что же, мы остаемся самой сильной оппозиционной фракцией в парламенте. Фракция, которая занимается делом и не придерживается принципа «чем хуже в стране, тем лучше для нас». Мы – фракция «Право и справедливость».
«Право и справедливость»,
– заявил один из лидеров партии Иоахим Брудинский. Между тем, явка на избирательные участки оказалась ниже от уровня, который показывали опросы общественного мнения. Проголосовали около 49% поляков. Официальные результаты выборов станут известны во вторник. После этого президент поручит партии, выигравшей голосование, миссию создания правительства. Гражданской платформе для этого будет необходим коалициант. Скорее всего, это будет христианская партия, с которой платформа руководит страной последние 4 года. Несмотря на то, как будет выглядеть будущая правительственная коалиция, вчерашние выборы уже вошли в историю Польши тем, что впервые партия, которая руководила страной 4 года, повторно выиграла выборы. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Рассказать о расстановке политических сил в Польше после парламентских выборов мой коллега Андрей Шарый попросил варшавского журналиста и политического комментатора Зигмунта Дзинчаловского.
Произошли какие-то перестановки на внутренней политической сцене. Во-первых, мы видим постепенный уход из политической арены посткоммунистической партии Союза демократических левых сил. Результат Союза на этих выборах оказался плачевным. Все, наверное, из-за того, что нынешний лидер партия политически не представляет собой какого-то большого веса, и кампания, которую партия проводила, оказалась очень плохой. Одновременно на политической арене всплыла или появилась новая политическая звезда. Это бывший депутат гражданской платформы, миллионер, такой вот мини-польский олигарх, чрезвычайно хорошо образованный Януш Палікот, который создал партию своего имени. Ее появление в парламенте с таким хорошим результатом, они получили 10% голосов, означает, что в нашей политической жизни появятся какие-то новые сюжеты, какой набор идей, предложений предлагает Януш Палікот. Вот эта партия, которая свою популярность благодарна своим антицерковным лозунгам, она тоже пользуется большой поддержкой сексуальных меньшинств или сторонников мягких наркотиков. Такая странная смесь, но все, что является постмодернистской Польшей, та часть общества высказалась сильно в поддержку этой партии. Это означает, что вот какие-то сюжеты, которые находились под запретом, теперь их будут обсуждать и будут обсуждать в парламенте.
Ну, в общем, мы же с вами не первый день занимаемся политической журналистикой. Такие люди обычно приходят в политику и уходят. Вы думаете, он продержится до следующего хотя бы избирательного цикла?
Вы знаете, я этого не исключаю. Ситуация в парламенте, она сложная. Тут непонятно, удастся ли гражданской платформе восстановить ту коалицию, в которой она находилась в предыдущий парламентский срок. Даже если у этих обоих партий, гражданской платформы и крестьянской партии, будет большинство в 3 голоса, этого недостаточно, чтобы в каких-то критических моментах проводить в парламенте какие-то серьезные законы. Поэтому не исключено, что в коалицию будет приглашенная вот эта посткоммунистическая партия, или гражданская платформа попытается пользоваться тихой поддержкой Януша Палікота. И есть еще последний момент, я бы хотел сказать. Мне кажется, мы приблизились к закату большой политической звезды Ярослава Качинского, который проиграл 2-ю или 3-ю избирательную кампанию подряд. В свое время он обещал, что если проиграет на этих выборах, то он уйдет. Но вот эти люди тоже останутся, вот этот патриотический лагерь в кавычках. Эти люди останутся, они никуда не денутся, но они останутся в своем кругу. Вот это будет этих 20% без больших перспектив на приход во власть. Мне кажется, что такой исход выборов в нынешнее время, он положительный для Польши, потому что это означает, что мы будем бороться с последствиями предстоящего экономического кризиса с людьми вменяемыми, которые будут находиться у руля государства. Это будут люди предсказуемые, которые будут принимать такие вот прагматические решения. Вот это, на мой взгляд, хорошо.
Политический комментатор Зигмунд Дзюнчоловский из Варшавы. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:15. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии 2011 года в области экономики стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс за вклад в макроэкономические исследования. Скончавшийся неделю назад бывший вице-президент компании «Юкос» Василий Алексанян в последнем интервью рассказал о давлении властей на него уже после прекращения уголовного дела. Генпрокуратура России признала законным возбуждение уголовного дела против следователя по особо важным делам Нелли Дмитриевой, обвиняемой в вымогательстве взятки. На парламентских выборах в Польше уверенно лидирует нынешняя правящая правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском. Европейский Союз расширил список белорусских официальных лиц, на которых будут распространяться санкции, введенные в связи с нарушениями прав человека и репрессиями в отношении оппозиции в стране. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Гейнис. Вот темы программы. Бизнесмен, мормон, прагматик. Портрет президентского кандидата Митта Ромни. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Нанет Левонс, учительница воскресной школы. Зеркало, что Америка знает и чего не знает о России. Российский средний класс. Новая ленинградская блокада. Программа «Поверх барьеров. Американский час». 23 часа по московскому времени. Одна из центральных международных тем в Египте после воскресных кровавых столкновений между христианами, коптами, мусульманами и армейскими подразделениями арестованы десятки людей, которых власти называют зачинщиками беспорядков. В результате столкновений в столице страны Каире погибли, по уточненным данным, 24 человека, большинство из них христиане. Пострадали около 200 человек, рассказывает Андрей Шароградский.
В беспорядке переросла демонстрация коптов, выступивших за равенство в правах верующих и защиту христианских святынь. Непосредственным поводом для акции стало разрушение и сожжение недостроенной христианской церкви в одном из селений в южной провинции Асуан. Местные власти настаивают, что церковь возводилась незаконно. Однако демонстранты потребовали отставки губернатора провинции генерала Мустафы Камеля Аль-Саеда, восстановления церкви и наказания тех, кто участвовал в нападении на христианские храм. Манифестация коптов, которая поначалу носила мирный характер, быстро превратилась в кровопролитные столкновения, эпицентром которых было здание государственного телевидения, где участники акции собирались устроить сидячую забастовку. Кто спровоцировал эти беспорядки, пока окончательно непонятно. По свидетельствам некоторых очевидцев, на демонстрантов напала группа вооруженных людей. В столкновение вмешались военные, говорит участник шествия христиан.
Я шел на площадь Тахрир и увидел, как применяется слезоточивый газ, как военные вступают в столкновение с гражданскими, которые, в свою очередь, дерутся друг с другом. Я не знаю подробностей, но я знаю, что на христиан напали у государственного телевидения, и там умирали люди, дети. Кто смог, убежал оттуда, но кому-то спастись не удалось.
Известно, что среди жертв столкновений несколько солдат, получивших огнестрельные ранения. Наблюдатели предполагают, что огонь открыли провокаторы. В какой-то момент в толпу демонстрантов врезался военный бронированный автомобиль, под колесами которого погибли не менее 5 человек. Разъяренная толпа стала атаковать солдат, поджигать их автомобили. Позже драки между христианами, коптами и мусульманами продолжались даже в больнице, куда доставляли раненых. При этом мусульмане отрицают, что выступают против строительства христианских церквей, говорит житель Каира. «Я мусульманин. Когда я узнал, что на площади Тахрир бьют людей, я должен был прийти сюда, неважно, кто это был. Они все египтяне. Какой они религии, неважно. Я не буду спрашивать у умирающего человека, какой он религии. Если у человека есть требования, существуют законные способы ответить на эти требования. Будь то церковь в Асуане, церковь в Индии или церковь еще где-нибудь, если все соответствует закону и есть разрешение, то они будут построены. Пусть, если хотят, построят 100 тысяч церквей, если это законно». Беспорядки продолжались до глубокой ночи. Для защиты здания государственного телевидения были стянуты более 1000 военных. В Каире введен комендантский час, который действует с 2 до 7 часов утра. Премьер-министр Египта Эссам Шараф осудил вспышку насилия, крупнейшую после отстранения от власти Хосни Мубарака в феврале этого года. Он призвал сохранять спокойствие.
«Эти события отбросили нас назад и заставили опасаться за будущее нашей страны. Вместо того, чтобы идти вперед по пути строительства государства на современных демократических принципах, мы вновь боремся за стабильность и безопасность, опасаясь того, что есть скрытые силы в стране и за рубежом, которые хотят воспрепятствовать воле египетского народа, который стремится к установлению демократии».
В связи с беспорядками в Каире созвано экстренное совещание Кабинета министров Египта. Верховный комиссар Европейского союза по иностранным делам Кэтрин Эштон потребовала от египетских властей уважать права религиозных меньшинств. «Свобода самовыражения и вероисповедания – фундаментальная основа прав человека», – подчеркнула Эштон. Ситуация в Египте стала предметом обсуждения на сегодняшнем совещании министров иностранных дел стран ЕС. Перед его началом министр иностранных дел Швеции Карл Бильд сказал:
«Власти, безусловно, несут ответственность за защиту всех граждан и каждого отдельного гражданина и за защиту их права на свободу выражения собственного мнения. Так что то, что случилось, очень печально и очень нас беспокоит».
Христиане копты составляют не менее 10% 80-миллионного населения Египта. Еще при Хосни Мубарака они жаловались на постоянные притеснения, а сейчас обвиняют правящий военный режим в отказе принять реальные меры по их защите от воинствующих исламских фундаменталистов. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы, который сегодня подготовила Ирина Лагунина. Она сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Ирина. Ну вот мы в информационных часах рассказываем о ситуации в Египте. Что-то пишут об этом, как-то комментируют это в западной печати?
Вы знаете, Валентин, как ни странно, комментариев и аналитики сегодня довольно мало. Но есть замечательная заметка корреспондента американской газеты «Нью-Йорк Таймс» в Каире. Это такой аналитический репортаж, очень привлекательный. И корреспондент пишет, что последние протесты в Египте, в результате которых погибли 24 человека, это самая худшая вспышка насилия со времен свержения президента Мубарака в феврале этого года. Религиозный протест привел к столкновениям, потому что был направлен против военного совета, который правит Египтом после революции. Причем как раз тот момент, когда очередная отсрочка в передаче власти вызвала массовое недоверие общества к самому этому совету. Когда начались столкновения, некоторые мусульмане бросились на улицу, чтобы защитить христианское меньшинство от полиции. Другие же вышли для того, чтобы помочь полиции во имя стабильности. Это и привело к тому, что марш против нападения на церковь превратился в хаотичное побоище за и против военного правления и за будущее Египта. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» замечает, однако, что протест на самом деле произошел на фоне углубляющегося напряжения между мусульманами и коптами, которые представляют 10% населения страны. Христиане в начале года в большинстве поддержали демократические преобразования, надеясь получить взамен защиту, которую предоставляет плюралистическое демократическое государство. Но попытки исламистов утвердиться во власти вызывают опасения, насколько толерантным будет правящее большинство. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» также замечает, что государственные средства информации сообщают, что трое полицейских погибли в столкновениях с христианами. Проверить эту информацию не представляется возможным, однако вышедшие с протестом люди были невооружены, и сам протест был мирным до того, как вмешалась полиция, пишет «Нью-Йорк Таймс». А британская «Financial Times» публикует сегодня заметку под заголовком «Экономика арабской весны». Газета также пишет о происшедшем в Каире и Александрии, но добавляет, что уже существующее политическое напряжение в Египте может усугубиться, если правительство не сможет представить обществу никаких признаков экономического прогресса. Арабские и западные страны, заинтересованные в стабильности Египта, обещали десятки миллионов долларов помощи, но большая часть этих денег не дошла до египетского рынка, поскольку в основном стране были обещаны долгосрочные кредиты. Однако меры надо принимать в краткосрочной перспективе. Неопределенность революционного времени привела к тому, что экономика Египта сжалась на более чем 4%. Уровень безработицы повысился с 9 до 12%. Прямые иностранные инвестиции, которые до кризиса 2008 года составляли 13 миллиардов долларов в год, исчезли, и Египет уже потерял треть своего валютного запаса. Но, Валентин, несложно догадаться, что в таких условиях, естественно, недоверие населения к власти будет только расти, а с соответственно, будет расти нестабильность.
Ирина, давайте теперь в заключение я задам вам традиционный вопрос. Есть ли что-то на российскую тему в западной печати?
Есть такая несколько, ну, я бы сказала, не то чтобы хулиганская, но такая фривольная редакционная статья в очень серьезной американской газете «Washington Post». Называется она «Грузия на уме у господина Путина». Газета берет за основу ответ Путина в прошлый четверг на вопрос о том, сможет ли Россия в ближайшие несколько месяцев вступить в ВТО, Всемирную торговую организацию. Владимир Путин тогда сказал, что Запад скрывается за Грузией, чтобы заблокировать вступление России в эту организацию. Цитирую газету: «Это циничное и ложное обвинение стоит привести, потому что оно показывает, что будет представлять собой курс России в следующую фазу путинизма, который может продлиться 12 лет». Затем Путин добавил, продолжает газета, что если они хотят, чтобы мы стали частью ВТО, они могут за одну ночь это сделать. Иными словами, делает вывод «Вашингтон-Пост», он ожидает, что господин Обама, который поставил в число приоритетных задач вступления России в ВТО, заставит Грузию согласиться с условиями России. Официальные лица в администрации США заверили журналистов газеты, что этого не произойдет. Более того, на это потребуется одобрение Конгресса, чего вряд ли стоит ожидать. Однако в любом случае господин Путин выиграет, замечает «Вашингтон-Пост». Если Грузию не удастся уломать, то ее потом можно будет обвинять в том, что Россия не стала членом организации, способной хоть как-то повлиять на кремлевскую коррупционную сеть. Добро пожаловать на старое место, господин Путин. Вы нисколько не изменились, заканчивается статья, редакционная статья в газете «Washington Post».
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы» сообщением, что сегодня Всемирный день психического здоровья. Его цель – повышение осведомленности населения в этой сфере, а также стимулирование инвестиций в укрепление психического здоровья, в лечение психических и неврологических расстройств вызванных употреблением наркотиков. О том, в какой мере проблемы психического здоровья граждан задевает современное российское общество, Лиля Пальвелева беседовала с экспертом.
Последние месяцы были богаты на техногенные катастрофы, а это всегда переживается обществом как тяжкий стресс. Кроме того, все чаще стали слышны разговоры о том, что Россия входит в новый виток экономического кризиса. Обратимся к доктору медицинских наук, руководителю Центра психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаилу Виноградову с таким вопросом. У кого-то упадут доходы, кто-то лишится работы. В такие времена наступает ли обострение психических заболеваний, становится ли их больше, или это такое обывательское мнение?
Мы здесь должны разделить, собственно, психические болезни, которые зависят от внутренних механизмов и называются эндогенными, такие как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и отдельно категория болезней, которые называются невротическими, навязчивости, депрессии, панические атаки, тревожно-мнительное состояние. Вот если говорить о психических болезнях, то природа не очень расточительна. Во всем мире уровень психической патологии колеблется в пределах 2%, невротические расстройства резко возрастают в своем количестве в любое смутное время, при любой неустроенности и ненадежности бытия.
Может ли человек себя настроить на другой лад и таким образом, допустим, не заболеть депрессией?
Если бы человек сам понимал, что может повредить его здоровью, у нас не было бы наркомании, пьянства и всех невротических расстройств. Есть люди эмоционально устойчивые, им ничто не повредит, они будут логически искать выход из положения и обязательно найдут. Есть люди равнодушные, для них тоже не будет стрессом ни обнищание, ни разорение, им все безразлично. Вот стрессоустойчивых среди здоровых людей примерно 15%, равнодушных побольше, где-то 20-25%. Все остальные – это люди, склонные к тревогам, неврозам, депрессиям. Самонастройка для них невозможна. Им надо идти к психологам, кому-то даже и к психиатрам, чтобы выработать у себя устойчивость к внешним неприятным факторам.
Вы назвали проценты, и получается, что стрессоустойчивых меньшинство в человеческой популяции, а да, большая часть уязвимая. Так разве на всех этих уязвимых напасешься специалистов?
Понятие недоступных специалистов сейчас нет даже у нас. При каждом департаменте районном есть центр психологической и социальной помощи населению. И работают они бесплатно. И уровень специалистов там бывает вполне приличный. Кстати, в психоневрологических диспансерах есть и психологи, и психотерапевты. Их помощь тоже бесплатна. Но наш менталитет пока еще таков, что мы боимся слова «психолог», а уж психиатр – это вообще пугало.
Все-таки в последние годы очень многие стали обращаться, когда возникают проблемы, даже иногда просто с настроением, не то что с какой-нибудь тяжелейшей депрессией.
Я не сказал, что все. Я сказал, в нашем менталитете многие еще сохраняют страх перед психологом и психиатром. Но поскольку центры работают и не пустуют, и много частных центров, то народ начинает ориентироваться на психологическую поддержку. Кстати, высококлассные специалисты работают в МЧС, но все равно люди не афишируют свои походы.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Лауреатами Нобелевской премии в области экономики стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Сим за вклад в макроэкономические исследования. Скончавшийся неделю назад бывший вице-президент компании «Юкос» Василий Алексанян в последнем интервью рассказал о давлении властей на него уже после прекращения уголовного дела. Генпрокуратура признала законным возбуждение уголовного дела против следователя Нелли Дмитриевой, обвиняемой в вымогательстве взятки. На парламентских выборах в Польше, уверенно, лидирует нынешняя правящая правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском. В Египте после воскресных столкновений между христианами, коптами, мусульманами и армейскими подразделениями арестованы десятки людей. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Как всегда, по понедельникам. Я напоминаю, что у нас в 7 часов, в 19 часов 07 минут по московскому времени будет прямая трансляция программы «Времени гостей». Сегодня у Анны Качкаевой, известный пиарщик и политтехнолог Сергей Зверев. А в прошлом он был сотрудником администрации президента в эпоху Ельцина. В общем, фигура достаточно интересная. И разговор будет идти о пиар-сценарии предвыборной осени. Я думаю, что всех, кого интересует политика, заинтересует и эта трансляция. Точно так же, как заинтересует новая колонка обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова, которая оттолкнется от заявления Дмитрия Медведева о возможном головокружении об успехах у «Единой России». Если вы помните, Медведев сослался на классика неназванного, и я думаю, что многие читатели и слушатели «Радио Свобода» знают, как звали этого классика, звали его Иосиф Виссарионович Сталин, и именно от этого отталкивается Михаил Соколов в своей новой колонке. Кроме того, на сайте размещены два фоторепортажа с двух протестных акций. Одна из них прошла вчера, и речь идет о бесквартирных военных, которые пытались разбить палатки на московских бульварах, и эта акция была пресечена. И точно так же сегодня была пресечена акция ВИЧ-инфицированных, которые предъявили свой иск Минздраву, который недостаточно хорошо занимается лечением этих больных. Два развернутых фоторепортажа на главной странице «Радио Свобода». И, я думаю, многие наши слушатели и читатели интересуются тем процессом, который сегодня проходит в Лондоне между Березовским и Абрамовичем. На днях на сайте «Радио Свобода» было опубликовано интервью с Евгением Чичваркиным, который следит за этим процессом. А вот сегодня, обещанное мной несколько дней назад, интервью с финансовым аналитиком Андреем Сотником, он говорит о том, какой резонанс в России может вызвать судебное разбирательство в высоком лондонском суде, где столкнулся в качестве истца Борис Березовский, а в качестве ответчика Роман Аркадьевич Абрамович. Процесс сегодня идет третий день и обещает быть захватывающим и довольно долгим. Как всегда, есть обновления в разделе «Блоги». Обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников, обозреватель «Радио Свободы» Вероника Баде и многие другие сегодня в разделе «Блогера Свободы».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Телень. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сегодня открывается съезд региональных уполномоченных по правам ребенка, на который собираются детские омбудсмены из 74 российских регионов. Они обсудят проблемы защиты прав детей, пострадавших от преступлений сексуального характера, в том числе совершаемых с использованием сети интернет. Олег Зыков, детский нарколог, член Общественной палаты России, президент благотворительного фонда «Нет алкоголизма и наркомании», рассказал корреспонденту «Радио Свободы» Елене Поляковской, с какими нарушениями прав детей ему приходится сталкиваться в своей деятельности.
Надо понимать, что это не панацея, и что сам по себе уполномоченный по правам ребенка не может решить проблемы всех детей на той территории, которую он обслуживает. Для меня совершенно очевидно, что этот институт – это прежде всего способ предлагать какие-то системные решения. На основе конкретных детских судеб, конкретных детских трагедий предлагать обществу понимание того, как решать проблемы, какие технологии развивать. И с моим фондом, и со мной лично связано много споров вокруг словосочетания ювенальной юстиции. Причем люди очень извращенно понимают это словосочетание. Кто-то считает, что ювенальная юстиция – это какой-то злой дядя, который приходит и отбирает детей у родителей. чушь собачья, конечно. Ювенальная юстиция – это та система защиты прав детей, которая существует в конкретном обществе. И уполномоченный по правам ребенка – это одна из технологий, ювенальных технологий, которая может помочь создать эффективную систему защиты прав детей.
К вам наверняка обращаются родители. Насколько много вот этих обращений?
Можно говорить о том, насколько благополучны дети в нашем обществе. Снизился уровень неблагополучия. Я, к сожалению, не могу сейчас чем-то порадовать слушателей. Мне не кажется, что уровень насилия в отношении детей в нашем обществе снизился. Одним из основных показателей уровня насилия в любом, кстати, обществе является детское тюремное население, сколько детей попадает в тюрьмы, потому что границы между ребенок подвергается насилию, а потом сам становится насильником, отсутствует. Где тут жертва, а где тут преступник, непонятно. Это, как правило, сочетается в судьбе одного и того же ребенка. И сегодня приходится констатировать, что уровень тюремного населения не сокращается. Ситуация разная в разных регионах, но общая суммарная такая средняя температура по больнице, ну вот она пока не снижается, с моей точки зрения.
Если мы говорим о насилии над детьми, о жестоком обращении с детьми, то речь идет, как правило, о том, что это происходит в семьях и внутри семей. Такие случаи не выносят ссоры из избы, что называется. К вам каким образом приходят люди вот с такими жалобами?
Вот здесь у нас в Москве находится приют «Дорога к дому». Кстати, первый в России приют. Мы его открыли в октябре 92 года. И худо-бедно мы помогли почти уже 2000 детей. И при этом главная задача всегда была, всегда, если мы видим хоть малейший потенциал семьи, вернуть ребенка в семью. Я глубоко убежден, что лучшей формой защиты прав ребенка является сохранение его кровной семьи, если там есть хоть какой-то ресурс. Вот работа с семьей – это очень тяжело всегда. И, судя по нашему детскому реабилитационному центру для алкоголиков-наркоманов, а здесь в Москве у нас и такое тоже есть, с детьми работать проще, чем с их родителями.
Это был Олег Зыков, президент благотворительного фонда «Нет алкоголизма и наркомании». С ним беседовала Елена Поляковская.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на общей ряде обзор российской западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры продолжают обсуждать ожидаемое политическое будущее России. На сайте Политру Александр Иосад называет вертикальной демократией ту систему, которая в России сложилась, в противовес политическим системам, ориентирующимся на борьбу между правыми и левыми.
Если бы избиратели вдруг выбрали не Путина, а кого-то другого, то нынешнему премьер-министру тоже пришлось бы возглавить список «Единой России», будь то Зюганов, Жириновский, очередной кандидат Богданов или автор мема «Партия жуликов и воров» Алексей Навальный. Учитывая то, насколько сильно партия интегрирована в институты власти, такой сценарий не представляется невозможным. Ведь в вертикальной иерархии смена политической ориентации не ведет к смене позиций в политическом пространстве. В конечном итоге отсутствие горизонтального диапазона «левые-правые» в российской политике и его подмена вертикальной иерархии предотвращает появление новых политических сил в стране не менее эффективно, чем изменения в избирательном законодательстве. Разделение на левых и правых позволяет избирателям легче определять положение новичков в политическом пространстве относительно существующих партий и решать, поддерживают ли они их программу. В выстроенной вертикальной системе партии начинают с внесистемного статуса, в котором они сливаются в единую массу, и обсуждение политических программ отходит на второй, а то и на третий план. Такова логика вертикальной демократии, в которой политические силы стремятся быть избранными ради более высокого положения в системе, а не для продвижения конкретной программы.
Писательница Ирина Дедюхова на своем сайте вступила в дискуссию о будущем президенте России с другими блогерами.
Речь идет не о советах, а о простой человеческой порядочности. На язык политики это, представьте себе, тоже достаточно легко переводится. Именно поэтому самого движения господина Путина на съезде партии, где его кандидатура не только не обсуждалась предварительно в первичных организациях, но и сами участники съезда до конца пребывали в интриге, достаточно прохладно рассматривается мировым сообществом. Но в этом случае господин Путин должен был честно объявить о своих политических амбициях заблаговременно, а не создавать на посту премьер-министра Народный фронт. Захотелось окунуться в предвыборную гонку, он должен был подать в отставку. Народный фронт – это недопустимый шаг на государственной службе. Впрочем, он к таким мелочам всегда относился достаточно легковесно, ставя свои личные интересы выше государственных.
Политик Олег Шейн в своем блоге использует вместо доводов факты. Он публикует данные о размере местных бюджетов в Астраханской области, где он является депутатом. По сравнению с областными, местные бюджеты год от года уменьшаются.
Учитывая инфляцию, местные бюджеты сокращаются на четверть, причем в 2013-2014 годах они так и не поднимутся. Заметим, что именно из местных бюджетов финансируется ремонт дорог, наружное освещение, школы, больницы и детские садики. Проект «Единая Россия» — это проект массового сокращения социальной сферы, то есть деньги муниципалитетов просто заберут на затыкание зияющих дыр в областном бюджете. Теперь посмотрим, как этими отобранными деньгами собирается распорядиться областное правительство. В глаза бросается рост расходов на содержание самой власти. Когда-то, в советские времена, расходы на аппарат не превышали 2% бюджета. В 2012 году они возрастают на треть и достигают 5,5% всех расходов области.
Западные блогеры задумываются о влиянии экономического кризиса на уровень криминальности. Как стало известно накануне, например, в Греции из-за экономических проблем увеличилось число наркоманов, проституток и самоубийств. Глава полиции Лос-Анджелеса Уильям Бреттон размышляет об этом на сайте Freakonomics.
Не существует однозначной причинной связи между бедностью, экономическим спадом и преступлением. Рост занятости или снижение ВВП обычно не ведут к соразмерному росту количества преступлений. Это происходит потому, что наиболее бедные люди по своей натуре не преступники и никогда ими не будут, даже если условия жизни заметно ухудшатся. Наиболее вероятно, они начнут винить во всем самих себя или членов семьи. Вот почему во время кризисов растет количество самоубийств и случаев домашнего насилия. А вот кражи и вооруженные грабежи не имеют ничего общего с экономикой. Это утверждение, конечно, верно при особых условиях. Если показатели безработицы достигнут 15-20%, это повлияет и на насилие, и на убийства, и на кражи. Не только потому, что люди не будут иметь средства к существованию, но и потому, что их тяжелая ситуация не позволит им дать образование своим детям. Только при таких условиях молодые люди готовы заниматься торговлей наркотиками, грабежами, кражами, угонами автомобилей и так далее.
Пирс Бен в блогах Independent пишет, что поскольку преступление является фактом нашей жизни, то стоит задуматься, каким должно быть наказание.
Возмездие наравне со сдерживанием являются традиционными целями наказания, но эти две цели могут привести и к абсолютно противоположному эффекту. Пожизненное заключение за курение на работе может отлично действовать в качестве устрашающего средства, но это будет очевидной несправедливостью. С другой стороны, платить насильникам и убийцам за то, чтобы они повторно не совершали свое преступление, может стать эффективным методом превенции, но это не удовлетворит тех, кто жаждет возмездия. Уголовному судопроизводству нужно серьезно относиться к преступникам, как к моральным существам, способным к осуществлению некоего выбора. Поразительно, но не существует доказательств того, что есть определенный вид людей преступного типа. Наравне с некоторыми опасными преступниками есть и психически больные, наркозависимые, социально отчужденные. Все это, конечно, не отрицает ответственности, но усложняет проблему.
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии 2011 года в области экономики стали американцы Томас Сарджент и Кристофер Симс за вклад в макроэкономические исследования. Скончавшийся неделю назад бывший вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян в последнем интервью рассказал о давлении властей на него уже после прекращения уголовного дела. На парламентских выборах в Польше уверенно лидирует нынешняя правящая правоцентристская коалиция во главе с Дональдом Туском. В Египте после воскресных кровавых столкновений арестованы десятки людей.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Восстание коптов в Каире. Более 20 погибших.
Комментарии экспертов.
Евгений Ясин о путях спасения от экономического кризиса.
Право автора.
Корни и крона. Александр Генис о Томасе Транстрёмере.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Николя Саркози заявили накануне, что по итогам двусторонних переговоров, что страны еврозоны должны принять новую антикризисную программу уже к саммиту стран Большой Двадцатки, который пройдет во Франции 3-4 ноября. По сути, речь идет о вынужденном пересмотре решений, одобренных на последней встрече лидеров стран Европейского Союза в конце июля. Подробнее об этой теме в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синенский.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози не привели никаких деталей их переговоров в Берлине, завершившихся вечером воскресенья. Однако заявили, что их цель – разработка комплекса мер финансовой помощи не только Греции, но и европейским банкам, а также подготовка нового плана экономического взаимодействия в еврозоне. Еще в канун встречи лидеров двух стран официальные лица с обеих сторон говорили о разных подходах Берлина и Парижа, в частности, к перспективам использования Европейского антикризисного фонда. Франция хотела бы использовать его средства и для помощи своим банкам, которые являются крупнейшими зарубежными держателями греческих долгов. Германия настаивает на том, что средства фонда могут использоваться отдельными странами для поддержки своих банков лишь в тех случаях, когда не остается других источников финансирования. На последнем саммите стран Европейского Союза в конце июля их лидеры одобрили планы добровольного участия частных кредиторов, то есть главным образом банков и других финансовых компаний, в реструктуризации греческих долгов. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка UniCredit Кристиан Вебер.
При обмене этих облигаций частным кредиторам Греции предлагается на выбор четыре варианта. Во-первых, обменять облигации, сроки погашения которых уже подходят, на новые 30-летние бумаги. Другой вариант – уже досрочный обмен облигаций, то есть тех, сроки погашения которых еще не наступают, на такие же 30-летние бумаги. Два других варианта предполагают, по сути, обмен ранее выпущенных гособлигаций Греции на новые в соотношении по стоимости примерно 100 к 80. Здесь следует подчеркнуть, что частные кредиторы Греции отнюдь не обязаны производить такой обмен по любому из предложенных вариантов. Теоретически они могут и дальше держать у себя ранее купленные греческие гособлигации, но на собственный страх и риск. Вот почему никто пока и не знает, в каких объемах будет проведен будущий обмен, а рейтинговые агентства предупреждают о возможном частичном дефолте Греции. И его вероятность, пусть и на короткое время, никоим образом нельзя сбрасывать со счетов.
Обмен греческих гособлигаций на новые в соотношении 100 к 80 означает 20% убытки для их держателей. А теперь, судя по целому ряду сообщений, уже и официальные представители стран еврозоны обсуждают варианты списания вплоть до 60% вложений частных банков в облигации Греции. Но даже окажись они меньшими, правительствам предстоит расширять объемы помощи европейским банкам из тех или иных источников. Кроме того, на фоне таких перспектив участники финансовых рынков соглашаются покупать новые долги и других стран Европы, в том числе Италии и Испании, под значительно более высокие проценты, чем ранее. И таким образом угроза расширения долгового кризиса в еврозоне сохраняется. Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристоф Вайль.
Опасения инвесторов объясняются тем, что возникнет серьезная проблема у таких стран, как Испания или Италия, с привлечением новых займов на долговых рынках, Европейскому Союзу пришлось бы задействовать уже все имеющиеся в его распоряжении антикризисные ресурсы. Но на вопрос, хватит ли этих средств и сможет ли ЕС воспользоваться ими в полной мере, никто пока ответить не может. Именно это обстоятельство и беспокоит рынки.
Признание самой возможности частичного дефолта Греции стало одним из главных решений последнего саммита стран Европейского Союза. И чтобы минимизировать его последствия, на саммите был согласован механизм их дополнительных гарантий Европейского Союза. Европейскому центральному банку. Но не прошло и 3 месяцев, как странам еврозоны предстоит пересматривать объемы согласованных тогда гарантий в сторону значительного их увеличения, а заодно, как предполагают некоторые эксперты, еще более расширить полномочия и объемы нынешнего Европейского антикризисного фонда сверх тех полномочий, которые уже были согласованы на июльском саммите и даже сравнивались тогда с созданием в Европе своего валютного фонда по аналогии с МВФ. Кристиан Вебер, банк Юникредит, Мюнхен.
В определенной мере такое сравнение действительно уместно. Во-первых, полномочия выкупать у частных владельцев, то есть на вторичном рынке гособлигаций отдельных стран ЕС, можно сравнить с полномочиями МВФ. Во-вторых, возможность так называемого превентивного кредитования стран еще до возможных кризисов на этапе, когда финансовая ситуация в них лишь обостряется, это тоже традиционная функция Международного валютного фонда. И в-третьих, полномочия продлевать срок выданных странам кредитов и снижать проценты по ним. В этом смысле Европейский антикризисный фонд и МВФ становятся вполне сопоставимыми. Во всяком случае, возникает важный инструмент предотвращения кризисов, подобных греческому. И было бы желательно, коль скоро его сравнивают с МВФ, чтобы и сам Европейский фонд был существенно расширен.
Ближайший саммит стран Европейского Союза пройдет в Брюсселе 17-18 октября. По идее, на нем и должна быть одобрена обновленная антикризисная программа еврозоны. А еще через 2 недели во Франции встретятся лидеры стран Большой Двадцатки.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синенский. И в заключение этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Владимир Путин и его третий срок. Так называется одна из последних публикаций на сайте аналитического центра Юрия Левады. 42% россиян по данным опроса полагают, что Дмитрий Медведев возвращает нынешнему премьеру пост, который был передан ему 4 года назад. Подробности в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Почему люди доверяют Владимиру Путину? Отвечая на этот вопрос социологов, 23% россиян говорят, люди убедились, что он успешно справляется с решением проблем страны. Мнение 36% граждан. Люди надеются, что нынешний премьер в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны. И третья позиция. Она собрала 34% голосов. Люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться. При этом подавляющее большинство, 52% опрошенных, согласились с тем, что население страны уже устало ждать от Владимира Путина положительных сдвигов в жизни. Своими наблюдениями о восприятии этой политической фигуры в России делится Кирилл Рогов, ведущий научный сотрудник Института экономической политики.
Рейтинг доверия Путина рос с 6 по 8 год, оставался стабильным даже в 2009 году, в начале 2010. В 2011 году он довольно существенно пошел на спад. И с января этого года, или с конца прошлого года, мы наблюдаем довольно существенное снижение рейтингов и Путина, и всех ассоциируемых с ним институтов. И «Единой России», Медведева, правительство, все идет вниз. Это отчетливый тренд.
Чем вы это объясняете?
На мой взгляд, 2 объяснения, которые накладываются друг на друга. Первое, довольно простое и краткосрочное. Снижается не только рейтинг Путина, но и снижаются другие оценки положения дел в стране. То есть люди смотрят на вещи пессимистично на протяжении вот всех 9 месяцев 2011 года, и их оценки ухудшаются. Дело в том, что в этом году у нас наблюдается снижение реальных доходов. Население, прибавка в реальных доходов, которая имела место в 2010 году, была съедена довольно высокой инфляцией. Сейчас немножечко ситуация с реальными доходами выправляется за счет того, что инфляция снизилась. Но вот этот вот негативный тренд в настроениях, он есть. Второй фактор – это долгосрочный фактор. Это усталость, недовольство Путиным в элитах, которое нарастает, безусловно, и которое транслируется постепенно вниз по социальным стратам. Ну и усталость население, на самом деле, все знают этого человека, все привыкли к его штучкам, его трюкам, не очень им верят. Это не работает.
Люди по-разному определяют, что происходит. 4% полагают, что это отречение Дмитрия Медведева от власти, 24%, что это сговор между двумя политиками за спиной народа, столько же, что это нормальная политическая процедура, а доминирующая позиция звучит так. Это возвращение Медведевым Путину поста президента, который был передан ему на 4 года. А как бы вы определили, что происходит?
На мой взгляд, неправильно говорить, что Путин возвращается в президенты. Путин не уходил. И рычаги власти оставались в его руках. Политика оставалась по принципиальным вопросам, которые была задана им. Ну, вместо него сидел в Кремле другой какой-то дядька, знал, что временно сидит.
Два основных чувства вызвало у россиян решение о выдвижении кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах. Это одобрение 31% и никаких особых чувств 41%. Что это за ситуация?
Это ситуация, когда политическая дискуссия в стране, да, нормальный политический процесс не идет. Ведь в основе политического процесса лежит некоторая коммуникация между властями, элитами и населением. И вот эта коммуникация нарушена. 41% никаких чувств не вызвало. Это совершенно не факт, что это действительно так. Это люди так называют то, для чего у них нет слов. И когда они говорят, что никаких эмоций не вызвало, это либо они совершенно себя отторгают от власти, считая, что все, что там у них происходит, это дрянь, про которую надо держаться подальше, она меня не касается, моя жизнь не связана с этим, что ненормальная ситуация. Либо они имеют определенные мнения, но мнения эти в силу того, что они не имеют языка на уровне национальной дискуссии, не даны слова, в которые эти ощущения люди могли бы облечь, они так отвечают.
Ваш прогноз, какие процессы будут происходить в России после президентских выборов 2012 года?
Я думаю, что легитимность Путина как лидера страны, как главы государства будет падать, несмотря на то, что он получит на процедуре, которая будет называться выборами, формальные права на, значит, это кресло. Это не будет восприниматься населением как избрание президента, как бы подтверждение легитимности его нахождения на его посту.
А что вас заставляет так думать, что легитимность будет падать?
Те настроения, которые я слышу в элитах, те изменения отношения к системе и к Путину, которые я наблюдаю, которые в некоторых качественных исследованиях можно проследить, на них намеки, хотя это довольно все зыбко. И снижение рейтинга Путина тоже меня подводит к этой мысли, которую мы наблюдаем последние 9 месяцев.
Говорил политолог, журналист Кирилл Рогов. Напомним, что массовые опросы, о которых идет речь, Левада-центр провел за свой счет по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%. Последние замеры сделаны с 30 сентября по 3 октября.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы поговорим о новом случае смерти в московском следственном изоляторе, о волнениях в Египте с участием христиан-коптов, о проблемах российского радиокультуры, о столетии Синхайской революции в Китае и о проблемах защиты прав ребенка в России. Вас ждет также рубрика «Сегодня в Америке».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Война вандалов началась в Израиле сразу после судного дня.
Для меня и для всех членов нашей партии это
честь. Полицейские изъяли у пикетчиков палатки и с трудом дали добро на проведение...
Это обращение военнослужащих к президенту, премьер-министру, министру обороны не дают никаких полотенцев.
Процесс над Юлией Тимошенко приблизился к финишной черте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».